Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, день благодарения, праздник жатвы, принесение плодов Господу. Давайте посмотрим на то, какое же качество плодов ожидает от нас Господь. Вы знаете, в нашей жизни мы многое что способны производить. И многим мы готовы делиться. Но многое ли из того, чем мы готовы поделиться с Господом, на самом деле угодно Ему? Или есть те вещи в нашей жизни, которые мы хотим чаще всего себе оставить, и трудно бывает как раз ими поделиться с Господом? Потому что во многих вещах, которые у нас есть, которые мы производим в своей жизни, в них наша сила, в них наше будущее, в них вся наша жизнь. Давайте еще раз напомним себе, что как раз чаще всего тем, чем труднее всего поделиться, чаще всего то, с чем труднее всего расстаться, как раз и бывает угодно нашему Господу. Чтобы мы это не при себе держали, но Ему отдавали. И давайте задумаемся над тем, а что самое дорогое, что есть у меня, чего мне так тяжело отдавать. Давайте посмотрим на некоторое количество библейских примеров, которые нам, может быть, известны. Но обратим внимание на то, как именно в них подчеркивается вера, надежда на Господа, желание благословить Бога тем, чем Он меня благословляет. Вы знаете, все еще началось сразу после изгнания человека из Эдемского сада. Были два брата, один был старший, звали его Каин, другой был второй по рождению, Авель. И Господь упоминает в Библии, в 4 главе Бытия, сперва Каина, который принес Господу плоды земли, и потом говорит о том, что и Авель также принес Господу свои плоды. Но что же происходит дальше? Происходит борьба, происходит конфликт. Почему? Потому что Господь презирает, написано, или обращает внимание на дар второго сына. Не первенца, но на дар второго сына, а дар первого сына Каина отвергает. И что же сказано как раз о том, что принес Авель? Да, Авель принес от овец, от ягнят своих, но важно качество этой жертвы. Именно об Авеле сказано, что он принес от первородных и от тука их. А о Каине сказано просто от плодов земли. В чем же разница? А в том, что Авель отдал всю свою надежду на будущее, всю свою надежду на получение более сильного приплода Господу. Он отдал первородное и лучшее. Мы же с вами прекрасно знаем, ну, не у всех, может быть, есть животные домашние, которых мы выращиваем для чего-то, но, по крайней мере, все сажают огороды, что-то выращивают, приносят Господу, и когда у вас появляются первые плоды, чаще всего эти первые плоды, они самые лучшие, самые сильные, потому что ты понимаешь, ты их заново можешь посадить, или от этого потомства, от этих ягнят, у тебя также будут сильные в последующем роды. И ты хочешь, конечно же, это себе оставить, потому что какая же надежда? Ты вот сейчас это отдашь Господу, первое и лучшее, как написано у Авеля, а что ж ты себе оставишь? Ну, получается, второе и не самое лучшее. Ты отдаешь Господу всю свою надежду, потому что в первенцах обычно вся сила, в самом лучшем, в самом дорогом для тебя. И Авель с готовностью всю свою надежду на будущее, всю свою надежду на крепкое потомство в даже ягнятах, приносит и отдает. Каин же просто поделился плодами земли. Там не сказано о том, что они были первые и лучшие. И, скорее всего, если Господь не презрел на эти плоды, можно сказать, что Каин-то и особо не напрягался, отдавая Богу просто то, что выросло. Что происходит в нашей жизни? Вы знаете, у нас тоже есть первые плоды. У нас тоже есть то, что мы хотим оставить себе, потому что в них мы видим свою будущность, свое, может быть, имущество, свою надежду, свои богатства. Ну как же так, Господи? Я сейчас предам Тебе в руки лучшее и самое для меня дорогое. А что будет дальше? А вдруг Ты это возьмешь, и я останусь ни с чем? В послании к Евреям написано, что верою Авель принес жертву лучшую, чем Каин, потому что он все отдал Богу без остатка. Господи, я приношу Тебе этих овец. Они самые для меня дорогие. Но Ты знаешь лучше, как ими распорядиться. Я себе ничего не оставляю, потому что верю и надеюсь на Твою помощь. Поэтому Тебе первое и лучшее отдаю. Верую, жертву лучшую принес Авель. Но что же происходит дальше? А дальше возникает ситуация с Авраамом. Сегодня мы уже упоминали о нем, о том, что ему, столетнему, Господь даровал сына. В этом сыне у Авраама была вся надежда. Господь через него обещал даровать ему потомство, даровать ему землю и все другие благословения, которые Господь пообещал. Но что же делает Бог? Он приходит к Аврааму и говорит: «Я хочу, чтобы того, кого ты любишь, ты принес мне в жертву, отдал мне». Представляете, какая борьба, наверное, началась в жизни Авраама. Не просто Бог попросил чего-то там принести ему, но то, что ты больше всего любишь. Всю свою надежду, всю свою будущность, все своего первенца. Да, он был вторым по рождению, но первым по обетованию, Исаак. И что же делает Авраам? Он рано утром встает и вместе со своим сыном отправляется на гору Мориа для принесения жертвы. Всю свою будущность, всю свою надежду, все свое развитие он отдает Богу. Потому что, как дальше написано, Бог сказал: «А теперь не поднимай руки своей на отрока своего, на сына своего, потому что я вижу, что ты боишься меня, ибо не пожалел, там написано, для меня то, что ты любишь». Несколько раз в этой главе, в 22 главе Бытия, сказано о том, что «я вижу сердце твое, Авраам, я знаю, что ты веришь в меня, я знаю, что ты боишься меня, потому что не пожалел сына твоего, единственного твоего». Возможно, Аврааму было бы легче жизнь свою Богу отдать или что-то еще, но Бог попросил у него первое и лучшее, и то, что ты любишь. Следует задуматься и о нашей тоже с вами жизни. Что у нас для меня является первым, лучшим, и что я больше всего люблю? Во что я полагаю всю свою надежду? На что я рассчитываю, чем попользоваться, чтобы достойно прожить жизнь? Ну, с моей точки зрения. Может быть, имущественной даже. Может быть, с точки зрения славы. Чего я вижу для себя и что готов отдать Господу, какие плоды я хочу Ему принести. Следующая ситуация, ситуация тоже известная, ситуация Иосифа, который был одним из сыновей Иакова. И у него в жизни тоже было что-то, что отличало его от других, что-то, на что он надеялся. Конечно же, Господь ему открыл в его снах то, что он будет великим человеком, отец и мать поклонятся ему, братья поклонятся ему, и каким образом он выделялся из других? Он выделялся своей особой разноцветной одеждой. Это была его отличительная характеристика. Братья видели его идущего, говорили, вот идет сновидец, потому что заметили его разноцветную одежду. И для того, чтобы исполнилось все то, что Бог ему пообещал, открыл во сне, через 20 с лишним лет это исполнилось только, ему нужно было отказаться или потерять то, на что он надеялся, или то, что отличало его от других и выделяло из других. Его особый статус, его особая привилегия. Ведь как только братья схватили его, что они сделали в первую очередь? Они сорвали с него его разноцветную, выделяющую от других надежду. Интересно, боролись бы мы с вами за свою, выделяющую нас от других людей одежду? В этой одежде было все. Любовь отца, особый статус, надежда на исполнение снов, и ты лишаешься этого. Но что же происходит дальше? Обиделся ли Иосиф? Возникла ли в его душе горечь обиды на Бога или на братьев? Нет, потому что мы знаем дальнейшее развитие истории. Но для того, чтобы он не полагался на свой отличительный статус, а полагался на Богу, на Бога, Богу важно было забрать у него то, что отличало его от других, то, что он любил, скорее всего. Моисей. Моисей 40 лет находится в пустыне. Пасет овец. И тут подходит к горящему, но не сгорающему кусту, и Бог говорит с ним. Я хочу послать тебя в Египет, к фараону, для того, чтобы вывести, наконец-то, мой народ из плена. Он долго вопит, народ мой. И теперь, когда тебе 80 лет, ты готов пойти и вывести мой народ. Но что у тебя в руке, Моисей, говорит Господь? А в руке у Моисея был его жезл, его посох, вся его надежда на старость, я не знаю, на достойную жизнь, на работу. Почему? Потому что для пастуха жезл, но это все. Ты им защищаешься сам от волков, от медведей, от львов. Защищаешь овец своих от волков, от медведей, от львов. И Бог говорит, вот это твоя надежда, которую ты держишь в своих руках, которая для тебя все. Ты сжимаешь это. Я хочу, чтобы ты бросил это на землю. И можно было бы сказать, Господи, но это же для меня все. Ты хочешь забрать у меня самое лучшее, самое дорогое, Господи, а что же будет дальше? Но Господь говорит, брось на землю этот посох, этот жезл. Моисей бросает свой жезл на землю, и что происходит с этим жезлом? Он превращается в змею. И Моисей убегает. Бог показывает Моисею, ты надеешься в своей жизни на свое орудие. Ты держишь это в своей руке, думаешь, что в этом твое богатство, твоя слава, твое будущее, твоя пенсия, я не знаю. Но ты не понимаешь, что когда ты держишь что-то в своей руке и не хочешь ради меня, например, это оставить, то ты можешь держать змею для самого, для себя, которая когда-нибудь укусит в какой-то момент времени. Потому что ты не на то надеешься и не хочешь оставить это ради меня. И вот эта змея. Господь снова обращается к Моисею и говорит, а теперь возьми эту змею. Моисей, слушаясь Господа, берет эту змею, потому что Господь уже лишил его самого дорогого. Он понял, что вот то, к чему он прилепился, схватил и держал, является для него потенциальной угрозой. Он поднимает эту змею, и змея снова становится чем? Тем же самым жезлом. Но можно сказать, Господи, а что же произошло? Это было жезлом до того, как он бросил это на землю и стал жезлом после того, как он поднял это с земли. Но происходит изменение качественное в Моисее. Потому что до того, как он бросил свой жезл на землю, это был жезл Моисея. Моисей обращался к нему как к своему жезлу. А после того, как он поднимает этот жезл, он называет его уже жезлом Божиим. Посмотрите в 3, в 4 главе Исхода эту историю. Сначала это мой жезл, но предав все в руки Божьи, он называет его жезлом Божиим. И им творит чудеса, и им показывает величие Бога по сравнению с идолами египетскими и так далее. Через что мы проходим в своей собственной жизни? За что мы цепляемся? Какие плоды мы для себя удерживаем? Самое лучшее, самое дорогое для меня, любимого. А Господь говорит, ну пока ты это держишь для себя, ты это и использовать не можешь, и других не благословляешь. Еще неизвестно, какой потенциальный урон ты себе нанесешь, просто-напросто схватившись и не отпуская то, что в тебе. Пусть это будет не твоим, пусть это будет Божьим. Для кого-то слава, для кого-то величие, для кого-то деньги, для кого-то имущество. Посмотрите на Анну, мать Самуила. У нее не было детей. Возник даже конфликт семейный с мужем. И он сказал, что я Бог, чтобы дать тебе детей. Но она приходит к Богу, приходит в скинию и начинает там молиться. О чем она молилась? Да, она просила у Бога о ребенке. Но самое интересное, что она за Богом оставила окончательное решение и сказала, что бы ни случилось, Господи, будет ли у меня сын, не будет ли у меня сына, но он будет твоим сыном. Я его тебе сразу же, еще до его зачатия, до его рождения посвящаю. Как Моисей, как все другие герои, о которых мы сказали уже. Неважно, у меня в руке это или не у меня в руке это, но это твое, Господи. Я сама не надеюсь на то, что меня там кто-то будет в старости обеспечивать. Это твой ребенок. И Господь дарует ей сына, которого, воспитав до определенного возраста, она приводит в храм и действительно отдает Господу, потому что пообещала, что это Божий ребенок. Он принадлежит Богу. Вся моя надежда, вся моя материнская любовь в этом сыне, и я отдаю его тебе, Господи, потому что ты лучше знаешь, как распорядиться этим сыном. И Господь, видя ее сердце, может быть, кто-то не замечал, но и дальше благословляет ее детьми. Там написано, что у них еще были дети. Своего первенца, самое дорогое, она отдала Господу. И он служил ему, стал великим пророком, священником, судьей. Но он изначально, еще до рождения, принадлежал Богу. Анна не держала его для себя. Но была другая интересная ситуация в то же самое время, когда родился Самуил. Вот там были товарищи некоторые, которые держали для себя то, что должно было принадлежать Господу. Помните, там был священник, первосвященник Илий и два его сына, Офни и Финиес. В книге Паралипоменон говорится о том, что они делали с теми жертвами, которые Бог просил в законе своем, чтобы Израиль приносил за грехи свои, или как мирные жертвы, неважно. Бог сказал, что самые лучшие части ваших жертв принадлежат мне, Богу. Вы должны их сжигать, приятные благоухания и так далее и тому подобное. Первое и самое лучшее принадлежит Господу. Но сыновья Илия и сам он, как написано во второй главе Паралипоменон, там кратко об этом упоминается, мы не всегда это замечаем, но там написано, что он и его сыновья что делали? Они брали вилки, залезали в кастрюли там, да, и самые лучшие части брали себе. И Бог потом говорит Илию и его сыновьям, ты утучняешь себя начатками приношений Израиля. Ты до такой степени, говорит Бог, любишь вот это вот мясо, которое мне принадлежит на самом деле, что до такой степени располнел, утучняешь себя. Что потом, помните, 98 лет он что? Узнал о том, что ковчег забрали, сыновья погибли, кстати, как результат того, что они лазили то, что принадлежало Господу, и брали себе, кушали все это. Они погибли, ковчег захватили. Илия падает под тяжестью своего веса, ломает хребет себе и умирает. И весь его род удаляется от священнического служения. Что же происходит в нашей жизни? Насколько мы готовы, опять же, Богу воздавать то, что Он от нас хочет? Самое лучшее, самое первое. Или мы за собой что-то оставляем? Господи, ну так тяжело этим поделиться. Ну как же, это моя надежда, это моя будущность. Господи, ну вот я без этих средств не могу. Я без этих домов не могу. Я без этого не могу, Господи, ну я не хочу с Тобой. Ну я понимаю, что надо, но пускай все-таки со мной немножко это побудет. А вот когда настанет время, когда я уже на ноги встану, тогда... когда я в этом нуждаться не буду, я тебе это отдам. Слушайте, ну мы всегда Богу почему-то отдаем то, в чем мы нуждаться уже перестаем. Ну, такая же ситуация была и в Израиле. Последняя книга Ветхого Завета, книга Малахии. Бог обращается к Израилю и говорит: слушайте, ну что происходит с вашими жертвами, которые вы приносите мне? Да, слава Богу, вы приносите жертвы, но какие-то они у вас странные, немного жертвы. Вы мне даете то, в чем вы не нуждаетесь. Что-то такое второсортное, кривое, косое, хромое там и так далее. Я вам через всю Библию показываю, что Бог, я нуждаюсь в самом лучшем и дорогом от вас. А что же происходит с вами? Первая глава Малахии, давайте 6 стиха посмотрим. «Сын чтит отца». И раб господина своего, если я, говорит Бог Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем же мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли, или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Принеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою, благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше бы кто-нибудь из вас запер бы двери храма, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не благоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. Дважды в одном стихе повторяется эта фраза, что велико будет имя мое между народами, когда мне жертву чистую, драгоценную будут приносить. А вы хулите его тем, 12 стих, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое, больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Если мы посмотрим по закромам своим, я не говорю сейчас имущественным, но хотя бы жизни своей, знаний своих, дел своих, работы своей, времени своего даже, что мы Богу приносим, чем мы жертвуем ради Него? Что-то у нас идет по остаточному принципу? Или все-таки первые плоды, в чем бы они ни находились, принадлежат Ему? Первые плоды нашего дня, нашей недели, месяца, года, жизни нашей, работы нашей, времени нашего, да чего угодно. Какие жертвы мы Ему приносим? По остаточному принципу мы с Богом работаем или все-таки мы прославляем Его как Царя Великого, имя которого страшно у всех народов? Иногда, к сожалению, мы с Богом общаемся на уровне инвестиций. Ну, инвестиции, они чем отличаются от каких-то других, да, вещей денежных, скажем так, конкретно? Ты вкладываешь во что-то, ожидая при этом законно какой-то отдачи. Какого-то процента, какой-то прибыли. Иногда почему-то мы воспринимаем жертвы, которые мы приносим Господу, я не говорю только лишь о деньгах, я говорю вообще о том, что мы готовы посвятить Господу, в качестве не просто жертвы именно, безвозвратной отдачи, причем самого лучшего, а в качестве инвестиций. Господи, я тебе вот этим пожертвую, поделюсь, и буду ожидать, что со временем что-то там воздастся, вернется и так далее и тому подобное. И когда не для меня в угодное время происходит какой-то возврат моих инвестиций в Бога, в кавычках, конечно же, я это говорю, я начинаю разочаровываться и думать: Господи, ну смотри, я же тебе уже вот этим поделился с тобой, и этим поделился, Господи, а где же процент-то, где? Если мы часто не видим процента, то перестаем жертвовать. Ну какой смысл, да? Очень часто в голове своей почему-то мы путаем разные понятия – жертва и инвестиция. Мы, к сожалению, живем в мире в таком, ну, где чаще приходится инвестировать, чем жертвовать. А Господь нас к другому призывает. Первое и лучшее – готов будь отдать мне безвозвратно. Если что-то ты там не воспринимаешь, как хочешь от меня, то это не значит, что надо прекратить со мной отношения, потому что никакого процента на инвестиции возврата нету. Жертвенность – это показатель настоящего христианства. Бог же говорит в 3 главе Малахии: принесите все, что вы хотите пожертвовать, все, что вы хотите пожертвовать мне, в дом хранилища, дабы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, испытайте меня, попробуйте, какой я, будьте готовы отдать мне то, с чем вам как раз не хочется расставаться. И здесь я говорю не о деньгах, я говорю о времени, о силах, о любви, да о чем угодно. Научитесь жертвовать, а не инвестировать в Бога. Принесите все это, испытайте меня, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли я на вас благословений до избытка. Вот это благословение. Мы чаще всего почему-то все меряем денежными какими-то эквивалентами. Господь говорит: хорошее здоровье – это благо? Благословение? Да. Но хотелось бы в денежном эквиваленте как-то нам. Господи, я вас здоровьем благословляю. Я вас защитой, я вас кровом благословляю, одеждой благословляю, плодами благословляю. Почему все время денег-то ищете? Я обещаю не денежные благословения. Я просто обещаю благо до избытка. Испытайте, попробуйте. Отдайте это Господу. Урожай созреет. Попробуйте, что это значит. Отдавать Богу самое дорогое и самое лучшее. Ибо таких плодов Он от нас ожидает. Почему Он ожидает от нас? Ну, что сказать: Господи, а какое право ты вообще имеешь? Что-то требовать от нас, жертвовать, чтобы мы тебе все время. Как-то вот не одинаково все получается. Я все должен приносить, а ты только будешь все забирать. Но не забудьте о том, что Бог никогда не требует от человека того, чего сам ему не даровал и через что сам не прошел. Потому что Бог нам отдал, пожертвовал свое самое любимое, свое самое дорогое, свое первородное и единственное. Мы все, наверное, с воскресной школы знаем этот стих. 3:16 Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, пожертвовал, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Христос назван Агнцем, тем ягненком. И этот образ проходит через весь Ветхий Завет, через Новый Завет. Авель отдал самое лучшее и дорогое. Моисей отдал свое самое лучшее и дорогое. Авраам отдал самое лучшее и дорогое. Анна самое лучшее и дорогое. Другие примеры, мы не сможем просто их рассмотреть. Но люди, которые идут с Богом, они отдают Ему самое лучшее и дорогое. И Бог Отец ради нас, грешных, отдает нам свое самое лучшее и свое самое дорогое. Вот идет Агнец, как бы закланный, который победил этот мир. Давайте последуем за ним, сказано нам. Бог никогда от нас не требует того, через что сам не прошел. Он говорит, любите меня всем своим сердцем, душой, разумением и силами. Но до этого он говорит, я возлюбил вас еще до того, как вы обрели меня. Для себя ли мы оставляем все самое лучшее или дорогое? Чем тяжелее всего пожертвовать, то, скорее всего, от нас хочет Бог. То, что тяжелее всего отпустить из своей руки, как раз, скорее всего, это именно то, что хочет от нас Бог. Давайте просто задумаемся о своей жизни. Что я там держу? Какие плоды я себе оставляю? Чего труднее всего мне отдать? Но, по крайней мере, мы знаем, в кого мы верим, и что Он способен сохранить до онного дня, до определенного дня, то, что я отдаю Ему. И что же самое дорогое, чего от меня хочет Бог? Что самое дорогое для меня есть в этой жизни? Наверное, моя жизнь – это самое дорогое, что у меня есть. И Бог каждому из нас, словами апостола Павла, обращается. Принесите что в жертву Богу? Тела ваши. Тела ваши принесите Господу. Это послание к римлянам, 12 глава. Не просто в жертву Господу. Он не просто говорит, возьмите тела ваши, куда-то сходите с ними, зажгите костер и так далее. Итак, умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. Господь говорит, приди ко мне. И поставь меня на первое место. Отдай мне твое самое лучшее, твое самое для тебя первородное, свою жизнь посвяти мне для служения мне, склонись предо мною. Сделай так, чтобы я не просто на словах, но действительно в жизни твоей был твоим царем. Царем над многими народами, он говорит. Я хочу, чтобы ты признал себя зависящим от меня, не могущим управлять своей жизнью, но нуждающимся в том, чтобы я подсказывал тебе, задающим мне вопросы о том, куда направлять шаги свои, чем заниматься, куда тратить средства, силы и так далее. Просто приди ко мне, принеси свой самый лучший первый плод себя самого для служения мне. Стань моим рабом, а я буду твоим Господом. И я способен сохранить до оного дня то, что ты вручишь мне. Я знаю, в кого я верю, потому что Он способен это сделать. Пусть каждый из нас просто задумается о том, о чем мне не хочется делиться, чем мне тяжело пожертвовать, что бы я хотел оставить себе. Скорее всего, именно это и хочет от меня Господь. Давайте почтим Его тем, что воздадим Ему то, чего Он заслуживает, самого лучшего, самого дорогого, первородного, оттука, самого драгоценного для себя. Давайте служить Ему всей своей жизнью, а не оставлять себя самого любимого для себя. Давайте встанем и помолимся. Аминь. 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 Господь, мы хотим по Слову Твоему жертвовать для Тебя все то самое дорогое, что у нас есть, Господи. Я прошу Тебя о том, чтобы Ты каждому из нас даровал понимание того, что у нас есть, что мы хотим оставить за собой, Господи. Господь, мы хотим воздать это Тебе, отдать это Тебе, Господи, чтобы Ты преобразил, приумножил, Господи, и использовал для прославления Своего имени. Господь, проявись через это нашим Царем, Царем всей Вселенной, Господи. Помоги нам не держать ничего крепко для себя, но все предавать в Твои руки. Молю Тебя об этом во имя нашего Спасителя, любящего нас, Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, хор.